Вы знаете, очень как-то трудно запоминается, вот когда не слушаешь. В чем дело, понять не могу. Я недавно на одной лекции был и не слушал, ничего не понял. И ничего не запомнил даже. Что хочешь, то и делай. А вот что хочешь, что делай, трудно даже и сказать. Ну, поэтому я напомню вам, что мы в прошлый раз с вами говорили, уже дважды говорили о крещении различных его странах. Сейчас ко мне подошел один человек, и пока я шел, задал мне такой вопрос: где бы почитать, как и когда и где крестили Божию Матерь? Отвечайте. Я говорю: не знаю. Он на меня посмотрел и решил, что я шучу. Хоть извините. Я говорю: да правда не знаю. То есть я одно знаю. То есть уверен, полностью уверен, что никакого таинства, то есть как священного действия церковного, над ней произведено не было. Нигде она не погружалась, и никакой апостол, ни сам Христос ее в этом смысле не крестили, не произносили над ней никаких молитв. Этого ясно, что ничего не было. Так же, как, кстати, над апостолами. А они были крещены. Тем, таким образом, о котором мы с вами говорили. А что мы говорили? Священник, он совершает священное действие, но благодати он дать никак не может. Так же, как и отнять не может. Он совершает священное действие, установленное Церковью, со специальными молитвами и словами. Но благодать дает только Господь. Поэтому, наверное, вы запомнили те замечательные слова святителя Кирилла Иерусалимского, который сказал: «Если лицемеришь, люди тебя крестят». Все. И окунули трижды, и вынули трижды, и все молитвы прочитали, и руки возложили, чего только не сделали. Люди тебя крестят, а Дух Святой крестить не будет. А вот дальше вопрос. Если говорить о Божьей Матери, то как раз это то, что нам нужно. Оказывается, благодать крещения дает-то не священник и не каким-то магическим действием сделал что-то, сказал, и все в порядке, и ты уже, Дух Святой, никуда не денешься. Знаете, как заклинание в язычестве, в магии? Нет, нет этого. Господь дарует благодать как в таинстве крещения, так, что очень важно сразу сказать, и во всех других таинствах, не в силу того, просто того, что совершает священник, а в силу духовного состояния души, способный или не способный принять этот дар благодати. Кажется, зачем тогда нужны священные действия? Нужны. Нужны почему? По двум причинам. Первое. Человек должен каждому таинству готовиться. Как готовиться? Покаянием, прежде всего, раскаянием. Второе – решимостью. Насколько это хватит сил больше не повторять всего того греховного, в чем я раскаиваюсь. Вот, оказывается, готовится человек. Кается человек, приступает к соответствующим благоговениям. И второе – это священное действие уверяет нас, уже бесчувственных, в том, что если я верю и я каюсь, насколько я могу, что надо мной это таинство совершилось. И поэтому даже мы часто спрашиваем: «Крещённый?» Говорит: «Крещённый». «Как? Он крещенный? Вы что, бандит?» Он говорит: «А ты крещен?» «Ну, я не знаю. Говорят, бабушка, говорят, крестила». Слышите? Крещение. «Я не знаю». И дела мне нет никакого до этого. Крещеный? Ну да, кажется, крещеный. Слышите? Вот эта подмена двух совершенно различных явлений – страшная вещь, которая касается любого таинства, начиная с таинства крещения. Не забывайте, священнодействие это нетрудно совершить. Когда пришли в храм, сколько стоит крещение? Сколько стоит венчание? Столько-то. Так, выписывают батюшке. Батюшка, оплатили, давай венчай. Слышите? Одно дело священнодействие, которое может ничего не дать. В лучшем случае, слышите? В лучшем случае ничего не дать. В худшем, когда у человека все-таки есть какой-то миллиграмм, кажется, веры, что это какая-то святыня, и он принимает это без всякого благоговения, без покаяния, без желания изменить свою жизнь, тогда происходит что? Помните? «Проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением». И те, кто принял крещение, а живут так, как будто они его никогда не принимали, они ответят неизмеримо больше, чем некрещенные. Помните чьи слова? Преподобного Симеона Нового Богослова. Вы знаете, поэтому вот это безумное, невежественное, глупая мысль о том, на всякий случай креститься. Нет, голубчик, это все равно, что на всякий случай посидеть в костре, в котором надо согреться, человек замерз. Согреться надо, так? Но для того, чтобы согреться, надо выполнить условия соответствующие, чтобы не сгореть тебе. Нельзя принимать таинство просто так, на всякий случай. Там, где нет благоговения и покаяния, нет где намерения в силу хоть моих бессильных сил, но делать то, что я могу делать в отношении исполнения заповеди, где этого нет, знайте, проклят всяк, творя дело Божие с небрежением. Прошу запомнить это. Не только запомнить. Вы будете священниками, может, будете архиереями, может, кто-то патриарх здесь сидит, не знаю. Вот еще я прозорливости немножко не достиг. Чуть-чуть осталось у меня. Так? Так вот, надо это говорить людям. А не просто креститесь, креститесь. Ай, он не крестится. Что делать? Помните, я вам говорил, знакомый мне звонит. Что делать? Мой друг креститься не хочет. Алексей Ильич, помогите. Что ему сказать? Ну, вот я сказал. Он не обрадовался. Как будто это магия какая-то. Как будто мы обращаемся не к Богу, а к какой-то магической безликой силе, в которой надо только что-то сделать, и все в порядке, и никуда теперь не денешься. Птичка в клетке. Духа Святого в клетку не загоните. Это надо очень хорошо запомнить, друзья мои. Я прошу вас просто, запомните. В ваших проповедях говорите. Может быть, еще здесь кто-то будет говорить сейчас, еще в академии. Говорите людям об этом. Не говорите пустых слов. Не празднословьте сам вона. А то начинаем. Такое говорим, пересказы такие, рассказы. И какой же людям, что люди получат? Ничего. Мекину даем вместо хлеба. И беда, если здесь привыкли так, и потом начнем повторять это уже в качестве священника. Вот так. Это чрезвычайно важно. Тогда уже будут подвергаться не только этой каре Божией те люди, которые будут поступать по тому, о чем они не слышали, но и тот священник, который не учит, не объясняет людям. Горе вам, пастыри, которые пасут самих себя. Вот так, друзья, это некое резюме. Я уже не касаюсь никаких деталей относительно таинства крещения, но это, пожалуй, то главное, что необходимо помнить, и что касается как взрослых, так и крещения младенцев и детей, тем более неразумных. Вы, крестные или вы, родители, будете отвечать вместе с этими бедными детьми, если они не станут христианами по жизни. Как нас тянет к язычеству, это поразительно. Но оно же проще. Что-то сделал, произнес, и все в порядке. А я каким был, таким и остался. А христианство говорит, Божью Матерь никто не крестил, не было такого священнодействия еще, не было ничего установленного. Как она крестилась? Вот как мы говорим. Бог видел ее чистоту, ее духовное совершенство, видел и дал этот дар Духа Святого, этот дар ей в полноте, который в какой степени получают ли и все прочие крещенные, в той он дал, она была крещена Духом Святым. Смотрите, как апостолы были крещены в день Пятидесятницы. Вот, оказывается, есть и такой даже путь крещения. Но этот путь был, во-первых, еще до того времени, как это таинство было установлено. Другого пути и не было. Во-вторых, это может касаться и в последующей истории только, может быть, тех людей, которым христианство не проповедано, и даже не христианство. Уже теперь говорить христианство – это сказать неизвестно что. Православие, которым не было проповедано. То есть правильное учение не было проповедано. Да, которым они не знают об этом ничего. Уже о тех, над теми исполняется то слово апостола Петра, о котором он говорил. «Всякий, делающий правду, приятен ему, ибо у Бога нет лицеприятия». Вот так, друзья мои. Если у вас, тем не менее, будут какие-то еще вопросы, то повторяю вам, пока есть еще времечко, немного времени есть, но какие вопросы, то, пожалуйста, будем с вами их рассматривать. Ну вот, а сегодня мы с вами уже займемся другим апологетическим вопросом. Другим именно апологетическим вопросом. Так же, как и крещение. Я же вам говорил, что вода всюду была символом омовения, в том числе омовения от нечистоты душевной. Да, но между этими священными омовениями вне христианства и таинством крещения, вы видите, абсолютно ничего нет общего, кроме внешней формы. Ничего. Там нет таинств. Здесь таинство рождения. Человек получает семя нового человека. Совсем другое учение. Хорошо, друзья мои. Ну, а сегодня давайте поговорим еще об одном таинстве, которое также рассматривается в области апологетики, по отношению к которому также немало задается вопросов, и даже немало вопросов остается на повестке, ну, так сказать, дня, что ли, скажем так, даже в самом понимании его, что же это такое. Речь идет о Евхаристии. Что это такое за таинство? Прежде всего, хочу обозначить, какие вопросы ставятся к нам в отношении этого таинства. Первый вопрос – это, как обычно, это попытка показать или указать, или даже, если хотите, обвинить христианцев в том, что оно заимствовало вот это все то, что мы называем Евхаристией, из практики дохристианских религий. Рассуждение достаточно простое, что хлеб и вино, можно сказать, у всех народов, по крайней мере, ну, европейского, что ли, мира, того мира, в котором мы рассматриваем появление христианства, хлеб и вино всегда были символом чего? Насущной жизни хлеб – это хлеб, это пища, и вино – символ веселья. И действительно, хлеб и вино в этом отношении всегда, всегда употреблялись в разных вариантах, по разных случаям, но всегда это было. Ну и вот указывают, что вот и отсюда и христиане взяли, обозвали это таинством, и говорят при этом, назвали его Евхаристией. То есть, что такое Евхаристия? Благодарение. Ну и правильно. И все, кто верили в богов, всегда благодарили богов, что не дают им это хлеб и вино, символ жизни и веселья. Что в отношении этого можно сказать? Вот мы с вами дальше уже, когда рассмотрим, о чем идет речь, то увидим, что христианское таинство Евхаристии не имеет фактически никакого отношения вот к той главной идее, которая являлась причиной употребления хлеба и вина во всех дохристианских религиозных культах. Совсем другое. Даже этой цели нет. Просто ничего нет. Совсем другое. Речь-то идет даже не о хлебе насущном, тот, которым мы питаем свое тело. Совсем, оказывается, о другом. И радость-то, оказывается, опять-таки, тоже другая. Все-все иное. И дальше сам хлеб и вино, которые употребляют, и которые так и были хлебом и вином в христианском таинстве, совсем иначе понимается. Уже по совершению таинства это не хлеб и вино, а это истинное тело, истинная кровь Христа. А здесь опять вопрос. Как? Вы что, каннибалы? Людоеды? Вы что, пьете кровь? У меня уже было несколько случаев, когда ко мне подходили. Один раз я выступал в одной думе областной, и там мне прям вопрос это был задан. Прямо. Причем задавали с некоторым стеснением. Даже вот говорят, никак не задают. Я говорю, да говорите прямо, что вы? Ну вот вы же там причащаетесь, как вот вы же считаете, да, что это вы пьете кровь Христа, едите его тело, да? Опять вопрос. Опять вопрос, на который вам придется отвечать. Если вы не ответите, или ответите так, что они от вас отскочат на километр, то смотрите, да, здесь надо быть и разумным, и просто правильным. Что же у нас правильное, я уже вам говорил тысячу раз, и напомню опять, только то, что соответствует учению святых отцов, святых, а не кого-нибудь, никаких-нибудь просто авторитетов, как таковых. Так вот, несколько есть, так сказать, здесь моментов, о которых надо сказать. В отношении заимствования. Первое, что конкретное, что утверждается, что будто бы христиане заимствовали это таинство из культа Митры. Был такой сирийский культ Митры, бога Солнца. В отношении этого, это вам просто надо запомнить, и больше ничего не надо, что по исследованию историков, крупнейших, а не каких-нибудь историков, так, ну, приведу вам труд одного крупнейшего немецкого историка Гарнака, который в своем труде «Миссия и распространение христианства» в первые три века утверждал, что в первые два века по Рождестве Христовом, дальше цитирую, вся область эллинизма, ну, так он был назвал, почему? Ну, вся Римская империя, в общем-то, это была империя культуры эллинизма, все-таки эллины, греко-римской, то есть культуры. И он пишет, вся область эллинизма была закрыта для культа Митры в первые два века. Греция, Македония, Фракия, Вифиния, Осия, малоазийские провинции, Сирия, Палестина, Египет совершенно не знали культа Митры в первые два века нашей эры. Вы знаете, иногда вот такие исторические сведения, они очень важны, потому что сразу вопрос отбрасывается. Все. Просто нет. Даже, не знаю, вы, наверное, слышали, вам читали лекцию о мифологической теории происхождения христианства. Даже вот этот Древс, печально знаменитый, который явился таким, ну, наиболее плодовитым писателем, защищавшим мифическое происхождение христианства и самого Христа, писал, даже Древс писал, «Евангелие от Луки было написано в начале II века», он так считает. «Евангелие от Матфея написано в первой половине II века. Оба они черпали свой материал из Маркова Евангелия». Слышите? Даже он считал, что во II веке написано. А еще в течение двух веков культа Митры там не было. Вот, но Древс-то ошибся в чем? По современным данным, я ссылаюсь на ватиканское издание, ватиканские источники, там есть ученые в этом плане, прямо утверждают, цитирую вам, «Евангелие от Матфея», пишут так, «Матфей составил свое Евангелие, по всей вероятности, около 62-го года». Видите, даже около 62-го, то есть, ну, год туда, год сюда. А Евангелие от Луки написано в 63-м году. Ну, кстати, неплохо напомнить. Первого века. Кстати, это очень важно, важно помнить в качестве такого факта, замечательного факта, что в этих Евангелиях и от Матфея, и от Луки мы же видим пророчество Христа о Иерусалиме. Не останется здесь камня на камне. Они записаны в этих Евангелиях. Когда не осталось камня на камне? В 70-м году. Ну, помните, когда было еврейское восстание. Вот так. В данном случае лишь одно интересует, что Евангелия эти были написаны, и таинство, Тайная вечеря уже была описана. Послания апостольские, в которых мы видим описание таинства Евхаристии, как уже собирались по воскресным дням, преломляли хлеб и прочее, да. Все это совершалось в первом веке, когда никакого культа Митры там не только не существовал, но и никто о нем и не знал, тем более никакие там апостолы, которые были людьми не очень-то образованными. Ну, и еще интересный факт такого приведу. Юлиан Отступник, это 60-е годы 4-го столетия, когда уже христианство было религией законной, если хотите, религией уже государственной, поскольку императоры, начиная с Константина Великого, приняли христианство, только вот Юлиан Отступник сделал попытку возродить язычество. Каким образом? Видите, уже четвертое столетие, 60-е годы. Он был очень хитроумный. Кстати, учился вместе с великими святителями. Хитроумный. Что он решил? Он решил использовать христианские таинства, переделав их на языческий лад. С тем, чтобы люди, не поняв, да, стали все-таки язычниками. Вот. И он установил так называемую мистерию Тавроболий. О нем, да, писал очень, кстати, автор, которого надо вам знать, очень интересный автор Страхов, его работа «Воскресение». «Воскресение» как «Воскресение», идеи «Воскресения» и в дохристианском религиозно-философском освящении Страхов. Так вот, он пишет, что он, Юлиан, стремясь во всем остальном рабски подражать христианским учреждениям, учредил и так называемые тавроболии. Тавроболии – это когда в жертву богам приносилось там бык там, или баран, что-нибудь в этом роде. Так сказать, и кровь, мясо – все это бралось в качестве, так сказать, освященного, и язычники употребляли его. Ну, это, так сказать, вы знаете, что это не привелось, тем более, что Юлиан Отступник очень скоро погиб в одном из сражений. Вот так. Если говорить теперь как о таинстве Евхаристии, так, кстати, и о всех других таинствах, то нужно сказать, чем они отличаются в принципе. Во-первых, все таинства до единого, они возникли, и они основывались, они исходили, только исходя из жертвы Христовой. Все на Христе. Вы понимаете, почему так боролись против историчности Христа? Были попытки даже подрубить здесь корень, потому что все на Христе. Нет Христа – нет христианства. Так вот, все таинства, они исходили из жертвы Христовой. Вот, оказывается, в чем дело. Если говорить о таинстве Евхаристии, то здесь что мы видим? В этих тавроболиях, так же, как и у других язычников, приносили жертвы, такие же кровавые, кстати, всегда кровавые жертвы, ну, как правило, конечно. Там не было никогда никакой речи о том, что это жертвенное животное в результате закаления, что-то как-то меняется или что-то с ней происходит, какие-то изменения. Ничего просто этого не было. Просто это был дар или знак молитвы по отношению к богам. Ради каких целей? Исключительно материальных. Только. И больше никаких целей. Вот в отношении же Евхаристии, когда мы посмотрим, происходит нечто совсем другое. Во-первых, не употребляются никакие вещества, связанные с кровью, никаких животных. Запрещено даже в храм приносить с самого начала что-нибудь такое, животной пищи даже, никаких мясов и так далее. Сама Евхаристия называется жертвой, но в то же время в ней нет этого элемента. Как говорит Иоанн Златоуст, литургию которого совершаем до ныне, он называл Евхаристию бескровной жертвой. По отношению к Евхаристии, когда идут разговоры о том, что же это такое, то употребляется несколько терминов в зависимости от конфессии. Если говорить о православном обозначении, то более 1500 лет с самого основания христианства это был термин по-гречески «метаволии». В переводе на наш язык это «преложение». Вот какой термин произносит священник до сих пор слова «преложив духом твоим святым». Преложение. И никаких других. Это именно было обозначение. И оно в православии было главенным, то есть единственным до тех пор, пока не произошло нечто. А именно, где-то начиная, где-то еще в 8-9 веке, римские богословы, римское богословие всегда было очень рационалистичным, начали вводить другое понятие, пытаясь объяснить, что же происходит в таинстве Евхаристии, как понять то, что совершенно непонятно, а именно, как же понять, что хлеб и вино вдруг называются телом и кровью. Никаких внешних изменений абсолютно не происходит. Тот же вкус, тот же цвет – тот же запах, то же самое действие на человека. Например, если вот священнослужители после причащения всех потребляют святые дары, то есть то, что остается от причастия. И если остается немало, а иногда некоторые нерадивые или глупые, я бы сказал, священники, которые наливают, знаете, сколько, а потом начинают говорить, я не могу, у меня язва, ты, а я не могу, у меня сегодня то-то, и на какого-нибудь бедного деканишку, мы говорим, молоденький, зелененький, и ему литр выпей. Бедный идет, не знаю, куда деваться. Опьянение происходит. Кстати, серьезное дело, я хочу вас предупредить, будущих настоятелей, следите за этим. Это одна из причин, что у нас среди духовенства так распространено это пьянство. Еще бы, натощак, все, сразу выпивает столько. Причем не раз это, не два, не три. А месяцами, годами. И до чего доходит? Следите. Ни в коем случае нельзя прям больше, чем необходимо. И вина надо употреблять минимум того, что необходимо. Иначе будем отвечать за тех, кто по нашей вине станет неизвестно кем. Так вот, все видимые признаки, все видимые свойства сохраняются же. А прямо учение прямое, не подлежащее никакому пересмотру с точки зрения христианского вероучения, да, никакому пересмотру, это есть тело и кровь Христовы. Как понять? И вот римские богословы придумали такую идею, что происходит так называемое пресуществление, транссубстанциацию. Что подразумевается под этим? Они, так сказать, будучи хорошими знатоками Платона, Аристотеля, взяли оттуда идею, идею сущности и акциденции. Ну, сущность есть сущность. Если скажете, что это такое, ну, вам не знаю, кто скажет. Акциденции – это все те свойства, которые познаются нашими органами пяти чувств – зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием – всеми. И вот они придумали идею, что будто бы во время Евхаристии происходит изменение сущности хлеба и вина в сущность тела Христова, а акциденции, то есть внешние свойства, остаются теми же. Кстати, сказать, это чисто, так сказать, умозрительная догадка, никогда и нигде и никогда не подтверждалось, чтобы сущность изменилась, а акциденции оставались. Потому что такое сущность? В отношении этого, вы знаете, я даже выписал очень хорошую цитату Василия Великого, как он выступал против этого. Ну, хорошо, мы вот дойдем, когда то я вам. Ах, вот Василий Великий говорит. Что Василий Великий, послушайте. Не нужно тратить времени на умствование, исследуя само подлежащее суть. Не доискиваться какого-то естества, которое лишено качеств и само в себе взятое бескачественно. Это и есть сущность. Сущность бескачественна, говорят схоласты, но это древняя философия, и лишено всяких свойств. И он говорит, не нужно тратить времени и умствовать. Так? Но твердо помнить, что все свойства, усматриваемые в земле, будучи восполнением сущности, входят в понятие бытия. Покусившись отвлечь разумом от земли каждый из находящихся в ней качеств, придешь ни к чему, к ничто. Ибо если отнимешь черноту, холодность, тяжесть, густоту, качество земли, действующие на вкус, и другие, какие в ней усматриваются свойства, то подлежащим окажется ничто. Слышите? То есть сущность. Я обращаю на это ваше внимание, потому что, когда идет разговор вот о сущности, попробуйте спросить, что это такое? Василий Великий специально уже, он-то окончал Афинскую академию же, вы же знаете, да, его биографию знаете, он окончал Афинскую академию, где, конечно же, проходили все и Платон, и Аристотель, и хорошо изучались. И это понятие бытия, в данном случае сущности и акциденции, это было, так сказать, тем элементарным знанием, которое получали все студенты. И вот он пишет, что если мы отнимем эти качества, которые латине назвали акциденциями, то в результате не будет никакой сущности, а останется ничто. Это нам очень с вами пригодится, когда мы будем с вами сейчас рассматривать это учение о Евхаристии. Итак, вот что придумали римские богословы, ну, я бы сказал, на чисто рациональной почве, пытаясь объяснить происходящее. При этом нет никаких святоотеческих подтверждений. Я говорю, каких подтверждений? о том, что будто бы есть какая-то сущность, есть какие-то акциденции, которые оказывается, могут вот таким образом действовать. Сущность меняется, а свойства остаются. Небывалое явление, его просто нет. Как протестанты реагировали на это? Как они пытались? Правда, это уже 16 век, вы же понимаете, 16-й, 17 век уже. Как они пытались понять это? Они иначе. Если взять лютеран, то они утверждали, что Христос вселяется в хлеб и вино, пока верующие причащаются, он в этих дарах. Кончилось причащение, Христос покидает эти хлеб и вино. Все. И они остаются простым хлебом и вином. Их можно в помойное ведро выливать. Или еще раз использовать. Как угодно. Или просто так съесть, выпить. Вы, не знаю, по истории церкви и по догматике, наверное, уже проходили ересь несторианскую, который говорил, что во Христе, помните христологические споры, что во Христе, кто такой Христос? Даже не несторианство, а я бы сказал, аполлинаризм даже. Ну, это помните, наверное. Христос, Бог Слово, вселился в человека Иисуса, но на кресте его покинул. Вот как раз это учение и взяли лютеране. Православное какое учение? Вот об этом мы с вами и поговорим. Вы знаете, в богословии вам должны были объяснить, что в богословии евхаристология, то есть учение о Евхаристии, это та же христология, то есть учение о Христе. Учение о Христе – это учение о Евхаристии. В Евхаристии происходит приложение святых даров. Там становится тело и кровь Христова. Тело и кровь какие? Не мертвые же, да? Ясно же. То есть Христос. Поэтому, еще раз повторяю, евхаристология – это христология. Так вот, как были споры о Христе, какие же? Что православие утверждало? Помните, 4-й Вселенский собор, 451 год. Что было определено? Что во Христе произошло соединение Сына Божьего, Логоса, с человеческой природой. Какое соединение? И вот тут дана была потрясающая, гениальная просто, я бы сказал, формулировка. Не слитно, не слились они во что-то третье. Полубог, получеловек. Нет. Неизменно, слышите, неизменно, это поразительно, ни Бог не изменился нисколько в своих свойствах, ни человеческая природа нисколько не изменилась в своих свойствах. Произошло единение, но какое? Не то, о котором еретики учили – вселился в человека. Нет, не вселение в человеке, а соединение произошло не слитно, неизменно. И как дальше-то? Нераздельно. Они стали единым, нераздельно и неразлучно на веки веков. Вот эта вот формулировка дает очень хорошее понимание того, что происходит в Евхаристии. Об этом, кстати, и мы найдем целый ряд высказаний святых отцов, что происходит в Евхаристии не превращение хлеба и вина в тело и кровь, слышите, а соединение какое? Неслитное и неизменное, так что образуется единое. Что образует единое? То, что мы сказали. Христос. Да. И здесь Христос. Истинный Христос. Поэтому в этом смысле истинное тело и кровь Христовы, а не мыслимые, не так, как Кальвин там учил или Лютер. Нет, а истинные, как и мы говорим, истинный Христос. Кто он? Бог и человек. Бога – человек. Мы называем его и Бог – правильно, и человек – правильно, и Бог и человек – правильно. Евхаристия происходит, вот оказывается, что не превращение с исчезновением сущности хлеба и вина. Все остается. Но это уже становится чем? Вторичным, третичным. Главное, что, как и в Боговоплощении, да, Бог, Христос, и здесь это тело и кровь Христовы как таковые. Вот, оказывается, то есть, иначе сказать, если пресуществление католическое говорит о том, что происходит изменение сущности тела, понимаешь, что это такое? То есть материальные изменения, сущность, материя, тело. Материально? Материально. Значит, происходит изменение сущности какой? Материальной. Вот, знаете, это было еще века какие. Теперь-то как раз бы интересно было бы сказать, что меняются атомы? Электроны? Нейтрино? Что? Какая сущность? Василий Великий, я вам зачитал, как прекрасно он говорит. Мы видим суть данного предмета через что? Через его свойства. Если вы отнимете свойства, нет сущности. Если отнимете сущность, значит, вы убрали все вообще. Вот так. Основатель римского учения Фома Аквинский, он по этому поводу писал прямо. «Нет никакого иного способа, через который тело Христово могло бы появиться в таинстве, кроме превращения хлеба в тело». Действительно, тело Христово в таинстве требует, чтобы вещества хлеба уже не было после освящения. Нет уже вещества хлеба, слышите? До чего дошли? Мы прямо вкушаем и видим, и чувствуем. Тут вопреки очевидности. На Тридентском соборе 16-го столетия это учение было догматизировано, и он прямо определил, что через благословение хлеба и вина сущность хлеба целиком изменяется в сущность плоти Христовой, а сущность вина – в сущность его крови. То есть, таким образом, католическая церковь прямо догматизировала то, что очень хорошо назвал один из наших мыслителей – атомистическое чудо. Только одного не поняли, что этого быть не может. То есть католики превратили в конечном счете престол в алхимический котел. Произносятся слова, и все. И совершается. Что же совершается? Чудо. Какое? Когда было совершено чудо в Кане Галилейском, все поняли. Архитриклин тут же вызывает жениха: «Ты что до сих пор берёг такое хорошее вино? Там понятно. А здесь? Верьте! Не знали святых отцов. Насколько эта вещь оказалась разительной, я вам скажу так. Более 1500 лет православие жило учением о приложении святых даров. Приложение, как я вам прочту еще святых отцов. Но вы же знаете, что в 1453 году Константинополь был взят. И получить образование богословское уже было негде, кроме как в Италии. И началось. И началось. Образование получали там. Византия – все. Кстати, и до сих пор в Византии нет школы. Был там на острове Халки. Оно у них то открывается, то закрывается. И так получали все образование у католиков. В результате пришли к чему? Я вам зачитаю. Зачитаю не что-нибудь, а православное исповедание веры католической и апостольской церкви Восточной 1645 года. Зачитываю. По елику, уж читаю так, как есть, можно сказать, поскольку, но читаю, как уж опубликовано. По елику человеческая природа отвращается от, слушайте дальше, от ядения невареного мяса, а между тем надобно было, чтобы принять, чтобы через принятие тела и крови Христовой человек соединился со Христом, чему подобляют? Едение невареного мяса и причастие тела и крови Христовой. Тело и кровь Христова, оказывается, невареное мясо. Это до какого? До чего надо дойти? Представьте, до чего дойти? Оказывается, а между тем надобно было, чтобы через принятие тела и крови Христовой человек соединился со Христом, то, чтобы гнушающееся такое яствую человек не отвергнул сего соединения, чтобы не отвергнул, Бог по снисхождению своему собственную плоть и кровь свою дает верующим в пищу и питье под прикрытием хлеба и вина, то есть обманным путем. Вот до чего дошли. 1645 год. В 1691 году на Константинопольском поместном соборе было вообще принято термин «пресуществление», и тот, кто не примет этого термина, анафема да будет. Все, 1500 лет, бедный Иоанн Златоуст и Василий Великий, ваша эра окончилась. Теперь уже пресуществление. И мы видим, что начиная с этого времени, 1691 год, в официальных документах, слышите, это 1700 лет, в официальных документах, в учебниках богословских, в школьных, всюду начинается пресуществление, пресуществление. Никак никого даже не смутило это. Более того, это православное исповедание некоторые наши богословы называют символическими книгами. Кстати, вы знаете, что такое за термин «символические книги»? Лютеранский. Лютеранский термин. И вдруг у нас православные богословы используют этот термин. Для названия чего же? Едение невареного мяса. Мы, оказывается, вот чего причащаемся. Это, Боже мой, никогда никому в жизни не приходило еще. Как учили святые отцы, что происходит в таинстве Евхаристии? Макарий Великий: «Мы, братья, не должны мыслить телесно и вещественно, как многие ученики, слыша слово это, соблазнились, говоря: как может он плоть свою дать нам есть? Ведь истинная плоть жизни, которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть Слово Его и Дух Святой, и вселяется в Евхаристию хлеба, и освящает Словом и силой духовной, и становится телом и кровью Христовой. И все, говорит апостол, одним духом напоены. Как и Господь сказал мыслящим сие телесно: слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». А ученики, которые отошли, как поняли это? Вы слышите? А ученики отошли от Христа, поняли, что Его плоть и Его кровь надо пить в натуральном виде. Макарий Великий, как видим, осуждает мыслящих о Евхаристии телесно, как он говорит, и вещественно. Иоанн Златоуст, литургию которого мы совершаем, прямо пишет: «Как хлеб, прежде нежели осветиться, мы называем хлебом, когда же божественная благодать осветит его через посредство священника, то он уже не называется хлебом, но достойно называется телом Господним, хотя естество хлеба, физис, природа, в нем остается». Некоторые, знаете, начинают говорить даже в этом католическое издание «Патрологии Мини», да, называют это спурией, то есть это не подлинным Иоанн Златоуста. Да? А отметим следующее, что ни один из восточных отцов, которые цитировали это послание Иоанна Златоуста к Кесарию, никогда не подвергли сомнению ни их подлинность, ни их его, то есть этого послания, вероучительную истинность. Какие отцы? Специально перечислю, чтобы это было не голословно. Анастасий Пресвитер, ученик, кстати, преподобного Максима Исповедника. Никифор, патриарх Константинопольский. Преподобный Иоанн Дамаскин. Леонтий Иерусалимский. Слышите? Никто не сомневался, что но естество, вот эта сущность-то хлебная, остается, конечно, происходит не превращение, а соединение. Преподобный Иоанн Дамаскин писал так: «И подобно тому, как крещение, потому что у людей в обычае мыться водой и натирать тело маслом, он, Бог, сочетал с елеем и водою благодать Духа и сделал крещение банию паки бытия, так и потому, что у людей существует обычай есть хлеб и пить воду и вино. Он, Христос, сочетал с ними свое божество и сделал их своими телом и кровью для того, чтобы через них осветить всех». И еще более пишет поразительные вещи преподобный Иоанн Дамаскин. Исаия, пророк, увидел уголь, но уголь не простое дерево, а соединенное с огнем. так и хлеб общения, он называет Евхаристию общением, так и хлеб общения – не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Слышите, как называют Евхаристию? Это хлеб и вино. Это не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Он же продолжает Иоанн Дамаскин. Причащением же называем, потому что через него мы причащаемся Божества Иисуса. Через хлеб и вино мы делаемся участниками Божества Христова. Слышите, что прямо называет? Он постоянно подчеркивает, что через кушение этих хлеба и вина мы приобщаемся Божеству Христову и Его плоти. Симеон Новый Богослов пишет, поразительные тоже, я вам скажу, вещи, какие пишут святые отцы. «Если едущий его плоть и пьющий его кровь имеют жизнь вечную, мы же, вкушая их, не чувствуем, слышите, когда причащаемся, это очень важно, слышите, очень важно, когда причащаемся, не чувствуем, что в нас происходит что-то большее, чем при вкушении чувственной пищи, и не принимаем в сознание иную жизнь, по сути, делает какой вывод? Значит, мы приобщились простого хлеба, а не одновременно и Бога. Ибо ни в одной воде крещения заключается наше спасение, но и в духе. Таким же образом, не только в хлебе и вине причастие дается отпущение грехов и приобщение жизни, но через таинственное и неслитно, и соприсущее, и смешивающееся с нами Божество. Употребляет даже вот этот термин, да, неслитное и соприсущее. Григорий Палама, святитель, прям пишет, «Сей хлеб евхаристический является как бы некой завесой скрытого внутри Божества». Знаменитый византийский экзегет, имя которого вы знаете, Ефимий Зигабин, писал о святых дарах. «Смотри, как из естественных они становятся сверхъестественными. Естественны вкушение предлагаемого хлеба и питье вина, а сверхъестественны их действенность и сила». Видишь, подчеркивает опять – естественно. Протоиерей Иоанн Мейендорф – это один из самых, пожалуй, может быть, выдающихся богословов, может быть, 20 века, конечно. Он патролог, историк, делает такой вывод. Византийцы не считали, что в таинстве Евхаристии субстанция хлеба каким-то образом превращается в иную субстанцию – тело Христово. Но видели в этом хлебе тип, то есть образец или отпечаток человечности. И так далее. Вот что можем мы ответить скептикам и материалистам, которые предъявляют нам, я бы сказал, вот такое, ну, грубое понимание, когда говорят, вы что же, едите Христа и пьете Его кровь? Отвечаем. Для того, чтобы вам понять, что происходит, надо немножечко все-таки разобраться. Да, это тело и кровь, но не потому, что происходит превращение, какое-то происходит невидимое, непонятное чудо, что на престоле превращается хлеб, как эти пишут, не могу просто я повторять даже, вы знаете, невареное мясо. Вы подумайте, до чего додуматься, а? Или вино превращается в кровь, а мы пьем кровь. Нет, не потому. Вещество и остается веществом, а происходит соединение божества Христа с этим хлебом и вином. Какое соединение? Точно такое же, как это имело место в Боговоплощении. Поэтому, почему не принимает христианство, не принял монофизитство? По той причине, что там фактически какая тенденция, что будто бы уже Христос, человечность, как будто уже она ничто, все стало одно божество, одна воля, один ум. Нет, мы говорим, две воли, два ума, тело истинное, а не эфемерное, настоящее. Не признаем мы этого. Так же, как и трудно согласиться с этим, то есть вообще невозможно с этим пресуществлением, когда, кажется, превращается. Нет превращения, а есть соединения, совершенно разные догматические положения, которые чрезвычайно важны в понимании таинства Евхаристии, и которые снимают с очень многих людей этот вопрос, подчас тяжелый. Я помню, одна девушка подошла, я не могу причащаться. Почему? Я не могу, кровь я не выношу. Только объяснил, поняла, что здесь нет превращения, а соединение. Но в силу этого соединения этот хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой. В силу соединения. Так же, как и соединение при Боговоплощении, это тело стало телом Христовым, телом Сына Божия. Но тело осталось телом, а не божеством. Вот приблизительно таковой можно дать ответ тем людям, которых это смущает, вот, или тем скептикам, которые, конечно, нас называют чуть ли не каннибалами, ну, людоедами, что ли, и так далее. Ничего даже этого нет, об этом речи нет. Происходит действительно таинство. И Святой Престол – это не алхимический котел, в котором медь превращается в золото или алюминий в серебро. Нет. Кстати, скажу вам, что целый ряд богословов, очень большое число богословов, которые решительно отвергали вот эту идею пресуществления, причем не каких-нибудь богословов, а очень серьезных богословов. Вот, я думаю, что было бы, если бы, конечно, это появилась эта идея, да, в далекие века, как бы святые действительно обличили это учение. Да. Вот. Хочу еще что сказать, друзья мои. К сожалению, приходится видеть, как у нас самый великий момент нашего богослужения – литургия. Тебе поем, когда происходит приложение святых даров, когда перед нами уже не хлеб и вино, а сам Христос, тело и кровь. Никто не сделает земного поклона. Какой позор! Какой позор! И вдруг, смотрю, делают святая святым. Боже мой, святая святым – это голос предупреждения для причастников. Это святыня – это святым, учтите. Вот чего вы будете причащаться сейчас. А здесь, когда возглашается, приложив духом твоим, святым, совершается это таинство, и вдруг, и особенно обидно бывает, когда вдруг даже учащиеся духовной школы даже не реагируют или не знают даже этого. Ну что вы! Все священники, служащие, все делают земной поклон. Наша беда в том, что мы иконостасом отгородили алтарь, и люди даже не видят. Священнослужители делают поклон земной, а мы стоим. Но не может земной. Сделай глубокий, хоть глубокий поясной сделай поклон. Здесь все, верх всего суточного богослужения. Все, предел. Выше уже ничего нет. Это надо помнить и объяснять и другим людям. Вообще, хорошо бы, конечно, во время богослужения, чтобы там диакон, если есть, или священник громко произносил «Аминь, аминь, аминь». Просил громко, чтобы весь храм, чтобы это слышал, чтобы люди могли с благовением преклонить колено. Вот так, друзья мои. Ну вот, я пытался вам, да, немножко объяснить, в чем разница между католическим и православным. Действительно удивительно. 1700 лет не знали никакого присуществления, и вдруг теперь настойчиво изо всей силы. Причем скажу вам так, дело даже не в термине. В конце концов, если привыкли, пожалуйста, дело во взгляде, в учении. Если мы будем учить, что причащаемся не вареного мяса, то это какой позор! И это представляется православное исповедание католической веры. Там еще есть целый ряд моментов в этом документе, то же самое, которое приходится просто с удивлением, читая, что оказывается в этом же православном исповедании, православном, оказывается, некрещенные дети, оказывается, погибнут. Ужас какой! И нигде даже не приводят слов Христа, таковых есть Царство Небесное. Молчат, как будто забыли. Откуда? Вот что такое пало Византии в 1453 году. Вот, оказывается, где стали учиться. Вот откуда полными горстями стали брать самые различные идеи. Ведь были даже иногда моменты, как только, помните, Лютер из-за чего прибил свои тезисы? Индульгенции, да. Так что были даже на Востоке, да, были моменты, когда вводили даже индульгенции. То есть прямо это вот такие вещи были, чего только нет. Поэтому надо осторожно, конечно, относиться к этим, так сказать, проблемам и вещам, да. Так, и вот так. Ну, если есть вопросы, то пожалуйста, да, потому что я знаю, у нас такие дискуссии были, и я понял, наконец, почему дискуссии здесь даже преподаватели. Потому что поняли, что будто бы, оказывается, если отрицаешь присуществление, значит, отрицаешь, что это тело и кровь Христова. Да кто же это до этого дойдет? Вы что? Что за чепуха такая? Конечно, тело и кровь Христова, но происходит не вещественное изменение, не превращение одного в другого, как в алхимии, а происходит великое таинство. Таинство какого? Хлеб, как пишет преподобный Иоанн Дамаскин, хлеб общения есть не простой хлеб, а соединенный с Божеством Христа. Вот почему является телом и кровью Христовой, и почему мы именно приобщаемся Христа, а ничего не будет. Да-да, пожалуйста.
А как можно ответить на вопрос, почему Христос навел именно такое таинство тело и кровь Христовой? Тело крови. То есть, как пример жертвы любви, да, для нас?
Об этом пишет, по-моему, Григорий Богослов об этом пишет. Он говорит, что боговоплощение началось только предначатие, соединение всего тварного мира, с Божеством, предначатие. Евхаристия явилась тем таинством, в котором уже начинается соединение человека со Христом. Причем соединение именно человека, не души, а человека, то есть души и тела. Поэтому Кирилл Иерусалимский пишет, что человек после причащения является единотелесным, единокровным Христу. Слышите, какие вещи? Так что все, ведь помните, апостол Павел пишет, что будет Бог все во всем. Вот таким образом и таинство Евхаристии установлено для человека, для того, чтобы уже начался этот процесс соединения, полноценного соединения всей твари с Богом. И действительно, человек, когда причащается все-таки с верою, покаянием, благовением, он ощущает, что это что происходит, все-таки ощущает. Вот так. Многие очень сильно ощущают даже это. Вот, оказывается, с какой целью установлено это таинство. Это хорошо, да. Угу. Так, пожалуйста.
Так говоря, там до упрощенного, тоже священники говорят, причащаемся под видом тела, под видом хлеба и вина, телом и кровью. То есть это тоже, получается, как бы не совсем верно, да?
Ну, вы знаете, ну как еще сказать? Вот? Ну, потому что мы видим действительно хлеб и вино, вкушаем-то мы, ну, действительно, нашими чувствами. Поэтому и такое употребляется это выражение под видом. Потому что иначе, ну как еще сказать? Ну, поэтому так и говорят, что на самом деле хлеб и вино в данном случае – это второстепенное. Это материальная, только материальная сущность. Вот. На самом-то деле таинство-то в чем состоит? Наше соединение со Христом. Вкушаем мы хлеб и вино, а соединяемся, как вот Иоанн Дамаскин говорит, соединяемся с самим Христом. И, например, Афанасий Великий, он даже прямо так говорит, что Дух Святой отличен от единства тварного бытия, всего тварного. Что это значит? Что это значит? Тело Христа, наше тело, хлеб, камень. И что угодно, единосущный, я обращаю ваше внимание, единосущно, все материально единосущно. Поэтому, кстати, хорошо, что вы спросили, нет одной сущности у тела Христа, другой сущности у Ивана Петровича, да, третьей в этом камне и так далее. Теперь, благодаря вот открытиям 20 века, поняли, оказывается, вся материя, все построено на одном из одного и того же. Все материальное единосущно. Поэтому само учение о будто бы, как пишет Тридентский собор, это католической церкви, меняется сущность хлеба в сущность тела, это просто абсурд и больше ничего. Нет другой сущности. Во всем материальном мире одна. Одна. И тело Христово было истинным телом человеческим, а не ложным. Вот это, кстати, имейте это в виду. Одна сущность, а не две. Поэтому происходит, и говорим, соединение двух сущностей, а не превращение одной сущности в другую. Хорошо, что вы спросили, вот это я забыл об этом сказать.
Так. Алексей Ильич, значит, есть такая проблема на приходах, то, что мама приходит с младенцем, причащает самого младенчика, а сама не исповедуется, не причащается, также крестный. Что с этого делать? До совести достучаться тяжело, что надо им тоже как-то приступать.
Ну, попробуйте объяснить. Кстати, вот проповедовать будете, объясните, пожалуйста, хотя бы такое, что очень важное. Ребенок и мать – это пока еще одно, можно сказать. Так? И когда причащает ребенка, а там мать или там, где ребенок находится, не причащаются, то картина происходит следующая. Приведу пример. Вот у нас грязное какое-то болото, лужа. Мы берем и ребеночка из этой грязи раз вытащили, его облили чистенький, и его прямо к себе в свою грязь посадили. Это хотите вот так, чтобы ваш ребенок так причастился? Пожалуйста, можете. Только учтите. Учтите. Во-первых, что делаете с ребенком? Во-вторых, как вы погрешаете, что в свое грязное болото, да, берете этого чистенького ребеночка и тут же его пихать моментально, только от чаши отнесли. Вот, вот этот образ, я думаю, вам очень, очень пригодится для того, чтобы убедить, и надо убеждать. Детей надо причащать только тогда, когда вы сами причащаетесь. Вот тогда, тогда причастие для ребенка будет действительно омовением его, очищением, если хотите, его. А не будет это, знаете, как насмешкой. Взяли, подставили под душ, образно говоря, и тут же его опять в грязную свою ложу сажаем, в грязь. Вот так.
На литургии прежде священных даров, после, на литургии прежде священных даров, после того, как в чашу влагается тело, освящается ли вино? Или вино остается все же вино?
Вы знаете, по этому поводу очень много споров. Очень много, я вам скажу, споров. Да, кто как смотрит, но, по-моему, у нас в служебнике написано все-таки, что да. Написано так. Дело в том, я вам скажу так, поскольку даже мы, причащаясь, становимся единотелесными, единокровными Христу, то есть через это, что входит в нас, то есть здесь, когда погружаем агнец в это вино, то он то же самое, там происходит то же самое освящение, поскольку освящает-то Бог, а не просто в силу какой-то материальности. Ну, представьте себе, святой водой брызгает, ну, сколько попадет капли, а может и капли еще не попадет, а мы все-таки все освещаемся. Все освещаемся, как, например, огромный сосуд или реку освещают, так? Так вода же тут же течет. Как же быть-то? Надо бежать быстрее за ней, да? Ну, никому в голову такое не приходит, потому что освещает-то Бог, а не физическое чисто воздействие. Поэтому здесь, когда мы это делаем, опускаем агнца вот в это вино и воду, то происходит то же самое, не становится телом и кровью Христовой. Вот так вот. Но я вам говорю, что это так, в служебнике таким образом, это есть указание, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Хотя об этом очень много дискуссий было, да. Вот так, друзья мои. Вот имейте, значит, это в виду, вот эти соображения. Видите, вопрос кажется догматический такой, так? На самом деле он имеет огромное апологетическое значение, я бы сказал, миссионерское, потому что вы встретитесь с этим обязательно, когда многие, некоторые люди просто не хотят причащаться даже, просто не могут причащаться, не верят в это. Вот что вы мне рассказываете? Что вы сочиняете мне? Это тело, что вы не верите, не чувствуете? И ведь основание-то есть. Святые дары могут заплесневеть. За это священник наказывается. Прокиснуть там это может быть. Что же вы думаете? Как же мы должны... Это что такое? Это же очевидные факты. Вот святоотеческое учение. Как все объясняет? Да, конечно. Сущность хлеба остается, конечно, хлеб был, и хлеб, конечно, происходит соединение, а не превращение. А вот эта транссубстанциация, почему называется, это католическое пресуществление, да, что там превращение. Кстати, зачем нам это надо, я не понимаю. Ну, было же все время приложение. Приложив Духом Твоим Святым. Ну, зачем нам нужен этот термин? Зачем? Я никак не понимаю, зачем он нужен? Но вот Константинополь подпал под полное влияние, действительно, Запада. И видите, даже собор, ну, конечно, поместный собор Константинопольский, что там, ну, десяток архиереев собралось. Анафема да будет, кто отвергает термин пресуществления. Господи Боже, очень грозно. У нас даже патриарх Адриан, значит, это принял, это соборное, да, тоже послание сделал и принял тоже это. Ну, все, что из Константинополя, у нас принималось как абсолютная непогрешимая святыня. Ну, такова наша вера уже, что делать, да, пожалуйста?
А приложив, это то же самое, что присуществил?
Нет, дело вот в чем. Если вот, например, катехизис митрополита Филарета Дроздова, святителя, он говорит там, присуществление или приложение. То есть он что утверждает? Учение наше остается. А уж термин, уж если вы уж так хотите, ну, пожалуйста, можете назвать присуществление. Но учение какое? Не превратив, а соединив. Вот в чем дело.
Это же литургия, она же потому, что она же переводилась, то есть славяна. Да. То есть, ну а там какое слово стоит в греческом?
Метаволи. Преложив. Метаволи, греческое слово.
Ну, значит, не соединив, а именно присуществив, да?
Нет, 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 не присуществив. Метаволи – это преложив. Преложив. А присуществив – это транссубстанциацию. По-гречески это метаусиос. Метаусиос, да, появилось такое греческое слово. Его не было. Это придумали. Да, вот так.
Значит, Иоанн Златоуст тоже говорил, что не соединив, а приложив, да?
Приложив, конечно, метаволи. Так и там у него и стоит. Метаволи. Да, приложив. Приложив, конечно. И не только он, и Василий Великий то же самое. В наших литургиях стоит метаволи. И пока еще никто не дерзнул перевести это в метаусиос. Пока еще никто это не сделал. Ну, да, да.